Я сначала хотел ответить на один вопросик, тут ну, много не вопросов, кому я отвечаю по почте, кому так, а это вот только что вопрос, и тут сразу у нас съемка. Я сейчас прямо на вопрос, пишет там Ольга Невская. Как сделать свою подпись недействительной, если вас заставили подписать, а на латыни там надо... У нас был такой ролик, и там снято на латыни, надо что-то написать, и что переводится как «подписано под давлением». Вот. И сейчас очень надо, поспрашивайте ваших гостей, ну кто выступали, кто знает, как пишется на латыни. Я поспрашивал гостей, они говорят, ничего, какой латыни не надо, просто пишите без акцепта, русскими буквами, без акцепта. А еще лучше пишите «подписано под принуждением», и никакой латыни не надо. Вот эти люди, которые, они говорят, и ничего не надо. И все. И эта бумага приобретает ценность туалетной. Понимаете? То есть, она, когда без акцепта, то есть я не согласен, не акцептирую. И никто не может мне это запретить. И все. И там какая, ой, вы испортили бланк. Нет, я его завизировал как так, как я считаю нужным. Вот и все. Вот. Сегодня будет лекция называться такое «Бремя земли». Слышали какое-то такое сочетание? Вот я взял «Бремя земли». То есть земля, бремя, это знаете, такое... Да, это я рано еще начинаю лекции. Опять же, еще раз объявление. Я его зачитаю. Мне это модератор написал и говорит, так, говори каждую лекцию, ну еще раз 5 хотя бы, чтобы люди привыкли, потому что у нас много, что там пока забанят, мы там в других можем каналах там как-то появляться. Итак, дорогие зрители, хочу сообщить вам, где нас теперь можно найти в интернете. У нас кое-что изменилось. Видео из центра Шведа-Двипа можно посмотреть на YouTube. Это два канала. Швета Двипа и Виктор Савельев и друзья. Так они называются. Виктор Савельев и друзья, это был наш раньше резервный канал. Там был просто Виктор Савельев, а теперь друзья, значит, кто-то здесь и туда мы его опять можем. А раньше был один я. Такие короткометражные ролики были. По 15, по 20 минут. Ну, вырезки из длинных лекций. Не всех есть время на эти лекции. На каждом можно подписаться на два канала, на оба канала. На каждом из них размещаются разные лекции, они не дублируют друг друга. Люди подумают, знаете, мы выходим на наш основной канал, а там есть как ссылки. И нажимаешь, и вроде кажется, что мы смотрим на нашем канале, а это через заднее крыльцо, там через, понимаете, да? По ссылке просто смотрим. Да, и вот сейчас я разговаривал с людьми, они говорят, не понимаем разницы. Разница есть. Технически разница есть. И новый канал Шведа-Двипа на Брайтеоне. Очень важный вот этот ресурс, где сейчас будут публиковаться в том числе принудительно удаленные видео за все время. То есть там сейчас контроля нет такого жесточайшего. И поэтому там даже выставили последнюю лекцию, которая там больше 500 000, там за 1 000 000 подбиралась, ее так... Там про жертвоприношения всякие. Вот. Как известно, запретный плод сладок. Также у нас есть сайт Шведа-Двипа, на котором находится лента всех свежих видео со всех каналов. Удобно ориентироваться, где что вышло. Вот этот вот сайт, это раздатчик. Смотрите, пишите, подписывайтесь. Итак, «Бремя земли» называется. Мне по праву рождения принадлежит право высказываться, и эти высказывания могу трактовать только я, как их автор. Бремя земли. Что такое бремя? Это когда вот много сил что-то несешь, и оно тебе ну, в пору, и ну, ты не устаешь. Это ж не бремя. Бремя это когда что-то вот, ну, сверху, и ты уже не в нормальном состоянии, в ненормальном настроении, когда уже ну, просто тяжело. Когда через край. Что такое бремя земли? Есть такое выражение, что если кто-то перестает выполнять свой долг рядом вот со мной, то это непосильным бременем ложится на мои плечи, потому что это не моя дхарма. Кто-то просто расслабился, ему это расплюнуть, но он решил что-то отдохнуть, сделать себе выходной, а стоять не будет, дела. И значит непосильным бременем. И одни расслабляются, одни от расслабления потом загибаются, другие от перегрузки загибаются. И вот, а это бремя земли. А наша земля под бременем, ну, под человеческим бременем. Почему? Посмотрите, птицы, звери, как они там живут. Они вообще безотходно живут. Заметили, да? Как-то природа все перерабатывает. А вот свалки человеческие, там полиэтилен всякий, оно уже не гниет ничего. Там, я не знаю, может быть, какой-то Армагеддон, надо, чтобы там... Здравствуйте, да. Надо, чтобы, я не знаю, чтобы там пронеслось потоп, или это как это переработать, чтобы магма вышла, как-то это все утилизировала, да, огонь очищает. Вот. И странное существо, человек. Откуда оно вообще такое взялось? Все, ну, птицы, звери, рыбы, у всех все нормально, у них, у нас ненормально. Ну, есть очень много теорий, почему это странный человек. Есть такое подозрение, что мы вообще марсиане. Марсиане. Как это определяется? Например, если любой зверь, ну, как это зверь, ну, который вот молоко матери, вот как это, млекопитающий, да, вот, ну, который ближе к нам подходит, вот, если они на ровном месте падают, то они никогда ничего не сломают. Надо им сорваться, ну, с какой-то пропасти там или куда-то. Человек может на ровном месте упасть, поломать себе там лодыжку. Понимаете? Вот, то есть костно, вот этот аппарат, он как-то рассчитан на какую-то гравитацию. Посчитали. А какая должна быть гравитация, чтобы вот я упал и ничего себе не поломал? Оказалось, Марс. Да, и поскольку он там чуть-чуть поменьше, вот, и там, конечно, кислорода, ну, была там атмосфера, не была. И мы еще сгораем, понимаете, когда если я вот кислород, это окислитель, мы сгораем, мы интенсивно живем, мы живем быстрее всех, мы такие самые, такие шустрые здесь. Почему? Потому что мы, ну... Ну, не то, что там под кайфом сказать, ну, как немножко наркоманы, потому что нам что-то больше кислорода, чем надо. И живем где-то, ну, мы не доживаем свое. Потому что если взять любое живое существо, ну, возьмем млекопитающих, например, мы же не будем брать кузнечиков каких-то для сравнения, или там комара, он сутки живет. А вот таких, которые ближе к нам, они живут в 6 раз дольше, чем растут. Ну, человек в среднем, формируется полностью до 25 лет. Потом все перестает. Вот. Ну, помножьте на 6. Мы столько не живем, да, не живем. Ну, правда, есть такие там всякие китайцы, у них там точка долголетия, все такое, они там живут и дольше. Да. Но мы очень много мы что-то не так делаем, что все остальные живые существа. И поэтому. Свалки, нам что-то все не хватает, мы берем все только больше, мы едим больше, мы строим какие-то дворцы, какие-то чего-то, ну, и нам столько не надо, мы недра выгребаем и все такое, и у земли получается бремя такое, экология, леса вырубаются, какие-то, ну, в общем, много чего, реки спят там, все дела, вот. И однажды Земле это надоедает. И она начинает, это вулканическая деятельность, какой-то потоп и все такое. Понимаете? Ну ладно, если мы... Это как вот, когда был блокадный Ленинград, там был голод, помните же, да? Там был голод. Так вот, летчики, истребители, которые были на защите этого города, их кормили вообще как на убой. То есть брали со всех, а их кормили. И когда один начал отказываться, как я могу есть, когда там вот... Он вот трупы буквально выносит от голода. Он говорит, ты должен есть, чтобы тебе руки не дрожали за штурвалом. У тебя очень ответственно. И на человеке тоже какая-то такая серьезная миссия. Но если он ничего не делает, а просто, вот просто наслаждается жизнью, ой, какое Божье хорошее такое творение, вот так вот. Он называется обыватель. Он просто прожирает вот этот ресурс, который нужен для чего-то другого. И ладно, пускай, да, мы привыкли уже там, как вот кулинария. Что такое кулинария? Кулинария придумана для того, чтобы я ел то, что Бог мне не дал в пищу. Понимаете? Кулинария. Потому что никто не варит, не парит ничего. То есть мы едим. То есть мы извратили свой там путь. Вот. И если бы мы хотя бы делали свое дело, тогда с расходами не считаются. Они списываются. Потому что если мы свое дело не делаем, а просто живем, платим за квартиру, платим за это. А кто заплатит земли, что мы там вот, я на трамвае проехал, за билет заплатил и все рассчитался, да? А насекомых сколько уничтожили, а руду пока добывали, кто за это платит? То есть я должен что-то делать. Что я должен делать? Свою божественную миссию. Если я ее не делаю, я обыватель. Я обыватель. Я должен обязательно реализовать свой талант, иначе все, иначе я являюсь бременем для земли. Бременем для земли являются не сатанисты, их мало. Их мало, а обыватели. От них основное вот это вот. И всякие войны, там, болезни и все такое, вот это, тектоническое, там, вот это вот, Армагеддоны, потопы случаются, потому что земля уже не выдерживает. Не выдерживает. Там говорят, что вот там Прабхупада даже говорил, я там уважаю все, что вот почему? Потому что вот мясо едят и поэтому войны. Нет, не только. Не только. Бремя. Ты можешь быть вегетарианцем. Вот Гитлер был вегетарианцем. Че? Вот. Что от этого? А вообще лекция про любовь. Вообще лекция про любовь. Но любовь, она вот такая оказывается. Понимаете? Вот. Мы думаем, что любовь это... А то, что мы говорим за любовь, это больше вожделение. Любовь это для меня. Вот, чтобы мне было хорошо. Вот, это любовь. Я в такой медитации, как я Бога люблю, как все хорошо, мне ничего делать не надо, и Он меня тоже любит. Нет, это не любовь. Любовь это когда мне радостно от того, что я что-то такое сделал, это от себя. И поэтому эпиграфом будет из вот этой вот тоненькой книжечки, это вся книга исключительно про любовь. Это любовная книга. Вот эти все остальные нелюбовные книги, я их тоже буду читать. Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, Царица Кунти. А вот это сплошная любовь. Любовь. И вот из нее я читаю. Это Ади-лила. Тут Ади-лила, Мадхья-лила. Лила это игра. Перевод. А 1.4, том 1, 4 глава, текст 164. Между похотью и любовью столько же общего, сколько между железом и золотом. И текст 174. Любовь и похоть прямо прямые противоположности друг другу, как свет и тьма. И люди не отличают. Обыватель не понимает, что такое любовь. Он принимает за любовь похоть. Ему хорошо, значит я люблю. То есть если не возверяюсь на других, то я уже это такой вот... Вот. Ну, если люди... И любовь, она, ну... Когда человек в похоти, он начинает, около него образуются свалки и плохие отношения. Если человек в любви, он начинает быть в изобилии, и вот это изобилие, это не расточительство, оно как-то никуда не пропадает. Никаких свалок не получается. Ну, он, во-первых, щедрый этот человек. Вот. Ну, я даже не знаю, с чего, но у нас начинается, как это, бремя земли, да, бремя земли. Оказывается, вот это словосочетание бремя земли есть и здесь, и вот здесь, как это там, молитва царицы Кунти, это который там пандавов понарожала, да, вот Шримад Бхагава, там несколько, их там вон сзади вас, видите сколько, это одна из них, я все буду считать. И Бхагавад-гита. И везде написано бремя земли. Земля не выдерживает уже людей. Не выдерживает. И тогда Бог приходит, и везде написано. И вот когда мы изучаем все, бремя земли. Давайте, что-то неинтересно, что-то дальше. Бремя земли. Ну вот мы сейчас подошли, мы в такой ситуации, что эта ситуация благодаря тому, что земля уже кричит. Кричит. Уже люди ничего не делают, а тратят как не в себя. Как не в себя. В общем, ей тяжело. Тяжело. И вот когда человеку вот, тяжело, это значит бремя, это значит, ну, долго он что-то несет. Я вам расскажу. У Запорожья однажды было, я сейчас не знаю, в каком это состоянии, две секты, Виссарион. Виссарион, слышали такое? Нет? Ну, много вы не потеряли. Но это очень серьезно было. Это пришел Иисус Христос. Вот недавно пришел. И он внешне похож, прям похож. Вот, и там и его там портреты там мироточили. Вот, и он построил себе там Новый Иерусалим где-то в России, там где-то там чуть не в тайге, на высоком таком хорошем месте. Вот. И я прочитал его книгу. И его книга, наверное, вот если ее так пополам разрезать, вот это вот. Вот это будет и называется «Последний завет». Я ее прочитал взахлёб, взапой, не нашел ни одной ошибки. Думаю, это да, он там вообще четыре учения объединил, и буддизм, и там тоже вот. Он вот такой крест, и там вот тут буддизм, тут христианство, тут это, то есть вообще такой универсал. Ну, потом что-то там плохо все кончилось, потом я определил, что это сам сатана, вот, нумерологически получается сатана, вот. И, кстати, это определил после, я помолился, и сошелся такой пазл, и там 101, Виссарион как 111 вообще, а 111 это оно и есть. Ну, неважно. А важно, что ребята-то, которые ходили в эту секту, они хорошие, они были мои друзья. И я по долгу службы тогда обходил все секты в Запорожье. Их там более 360 штук там было. Не зарегистрировано. Почему я знаю? Потому что одна женщина, знакомая, она регистрировала их. И не дали зарегистрировать только две сатанинские секты и одну секту, которая... Ну, придрались из-за того, что если человек умирает, его надо ставить на шесты, чтобы его там птицы расклевывали. Они посмотрели, говорят, ну, это ни в какие ворота не лезут. Ну, это в Тибете, где там каждый кусочек, биокусочек там на вес золота, там это может быть и оправдано. Ну, здесь не годится. Вот, и пришел я к этим ребятам, и мы смотрим видео, там Виссарион нам что-то такое вещает. Просто сидит, вот как вот я, и что-то рассказывает. Мы его слушаем. Целый час послушали, и потом перерыв. Ну, долго слушать тоже. А в перерыве взяли, поставили Копперфильда. Дэвид Копперфильд. Ну, этого-то знаете, да? Вот интересно. Виссарион не знает, а Копперфильда знает. О, люди, это говорит о том, чем мы интересуемся. Вот. И он там летает. Вот он этот летает, и все говорят, и кто-то верит, что кто-то не верит, что он летает. А я говорю, хотите полетать? Давайте. И мы берем весы такие, знаете, картошку вешать. Вот такая платформа, там гирька вот такая движется. Становится одна тетя, в ней там 85 кг. Вот, 85 кг. Потом я ее начинаю говорить. Я говорю, понимаете, 85 килограмм эгоизм измеряется в килограммах. В вас 85 килограммов эгоизма. Она говорит, да я вообще ничего не хочу. Я хочу все это бросить, поехать к Виссариону, там все хорошо. Вообще там предаться Богу, все дела. Я говорю, хорошо, а что вам мешает, на что вы злитесь, что вас раздражает? Она говорит, да муж мой раздражает. Брат недавно приехал откуда-то, взялся такой наркоман. Ничего не делает, муж психует, говорит, надо на работу его устраивать, что ты его вот это кормишь тут. А я их хочу приобщить к нашей секте, а они говорят, нет, муж-то с косяками дверь там выносит. Ну, говорит, в общем это. Я говорю, а можете вы перестать хотеть их учить? Пускай как-то сами придут. Бог там в сердце им подскажет. Ну, 15 минут поговорили, она говорит, да и ладно, потому что все равно бесполезно. Чем больше говоришь, тем эффект совершенно обратный. Вот. И она становится на весы, и на 1,5 килограмма меньше. То есть, не-не-не-не, на 5 килограммов, что я говорю, на 5 килограммов, то есть желание кому-то вставить мозг, то есть масса осталась, но она на весы не давит уже столько. Святые там летают, знаете, левитируют, слышали, да? Вот. И рядом еще молодой человек, лет где-то 20 еще нету, он хотел тогда купить мотоцикл Ява. Сейчас, может, их даже не выпускают, там такие короткие ручки вот такой. Не как вот у Харли, а вот так вот. Красная такая скоростная машина. И ему родители разрешили где-то подрабатывать, он подрабатывает, копит на эту Яву, чтобы купить. Я с ним, он становится на весы такой. крепкий парень, какой-то вес показывает. Я его уговариваю, что ну что тебе эта ява? Ну купишь ты ее, порадуешься 3 дня и все. А дальше там ремонт и все такое. Разница показалась 1,5 килограмма. То есть мотоцикл весит меньше, чем вот я на кого-то, кому-то хотел что-то доказать. Вот. У меня был, то есть смотрите, вес меняется. Когда я был в хорошем настроении, вот там всех люблю, все хорошо. Я шел от своего учителя любимого Анатолия Антоновича, который нам все это рассказал. Он просто нас загипнотизировал, мы ничего не хотели. И я чувствовал, что все могу. И вот на Анголенко, там, знаете, подземный переход, стояли весы. И мы там решили побаловаться. Я подумал, что я сильно вешу, так много так. И вес какой-то. Потом говорю, ой, не может быть. И придумал сам себе, что я воздушный шарик, ничего не давлю. Разница была 21 килограмм. То есть смотрите, что люди могут. Что люди могут. Но я, если в плохом настроении, я себя облегчить не смогу. И вот наше тело, наше бремя. У старика он еле его тянет. А молодой вот ребенок, он его вообще не чувствует. Понимаете? Потому что дух, в нем дух. Он никаких ничего не правил, нигде он ничего не боится. Вот что бояться, родители еще скажешь и все. Вот. И я хочу прочитать из вот этой вот... Молитва царицы Кунти. Что там пишется? Глава 17. Молитва царицы Кунти. Так и называется. Чтобы облегчить бремя земли. Чтобы облегчить бремя земли. Цитируем. Дух всему придает легкость. Пока мы живы, тело держится на воде. Но как только душа покидает тело, оно сразу тонет. Пока ребенок жив, мы можем поднять его одной рукой, но когда он умирает, его тело становится тяжелым. Так и мы сейчас несем на себе тяжкий груз невежества. Невежество измеряется в килограммах. Сама материя это и есть невежество, это форма невежества. Если тело одухотворено, оно может летать. Дальше пишется... Но возвысившись духовно, мы избавляемся от этого груза. Сейчас мы не можем летать по воздуху, ну и так далее. Так далее. Если хотите, там прочитайте. Он у меня полно этих вот книг. Вот. И продолжаем читать из этой книги. Внутри данной вселенной есть трансцендентная планета Шветадвипа. Вот наша организация так называется, Шветадвипа. Откуда оно взялось? Это обитель Кшира Дакашая Вишну, который является параматмой, одной из ипостасей Верховного Господа. Ничего не понятно, да? Ничего не понятно. Значит, все по образу и подобию, да? По образу и подобию. Вот это тело, вот это мое тело Вселенная. Вот. Вот мое сердце, считайте, это Шветадвипа. Шветадвипа, переводится «Белый остров». И там сидит Бог. Ну, это вот его обитель такая. И там, кстати, душа моя сидит. А у эгоиста там Бог сидит, ну, ничего не делает, потому что и там бесы еще есть. И вот если я слушаю его, то эти бесы разбегаются. И вот есть одна, все планеты, вот эти там почки, печень, там все эти как материальные, а вот сердце духовное. Когда я был... И даже выступал на всемирной конференции «100 лет со дня смерти Павла Вацкой». Там была самая главная женщина, она возглавляла это все. Я не помню, госпожа Бернье, индианка такая. Вот. И ей задавали вопросы и говорили что там, про пересадку органов и все. Она говорит, ну в принципе нежелательно, но можно. Но сердце не трогать, пускай человек лучше умирает. Сердце нельзя трогать. Ну, трансплантологи разве слушают, да? Ну, картина такая. Вот есть Вселенная, вот он там сидит, и эта планета одна духовная, остальные материальные. И вот он сидит и отражается, и каждый человек Вселенной, тоже слышали, да? И вот он, который в каждом сердце, это отражение его, как в лужице воды. И он везде по-разному себя ведет у каждого. Понимаете? Не просто вот качнулся и у всех там качнулся. Нет, каждый сам по себе. Ну, он может вот так вот. Вот. И когда мы обращаемся к сердцу, на самом деле мы обращаемся вот туда. То есть у него тут телефон. Прямой провод. Внутри каждой вселенной есть трансцендентная планета, Шветадвипа. Кстати, внутри атома есть тоже, у атома есть сердце, и там тоже есть своя Шветадвипа, и там он тоже сидит, только поменьше. У комара это тоже есть, все, у всех есть. Таким образом мы связаны. Это обитель Кшира, Дакашая, Вишну, который является параматмой. Есть атма, это душа, а есть парам, сверхдуша. Вот это Бог. Одно из ипостасей Верховного. Всякий раз, когда полубоги, управляющие Вселенной, сталкиваются с неразрешимой для них проблемой, они обращаются за помощью к Брахме. К Брахме. Это мозг. Это не сердце. И если Брахмаджа не может решить эту проблему, мозг не может решить эту проблему, он обращается со советом к Ширадакашая Вишну, к сердцу, и молит ему явить свое воплощение в этом мире и устранить трудности. Именно так и было, когда Камса, ну такой царь был, и прочие асуры, это демоны, захватили власть в мире, и земля изнывала под временем их злодеяний. Когда бремя земли становится слишком тяжелым, в мире неизбежно возникают войны, эпидемии, голод и прочие бедствия. Таков закон природы. А не то, что кто-то придумал, какие-то сатанисты, понимаете? Вот. А что же делать? Что же делать? Есть два способа. Перестрелять всех сатанистов. Поднимут голову новые, да. Потому что, ну, понимаете, это вот книга. И вот это обложка книга. А содержимое, если не поменялось, содержимое. Я расскажу один случай, который был со мной. Почему я его рассказываю? Потому что я этот случай возглавил. Это была забастовка, поднялось 5000 людей. Центр был на втором Запорожье, это ну, железная дорога. А это Запорожье мокрое, Запорожье левое, Запорожье грузовое, порт. Порт, Запорожье много, первое, второе Запорожье. Да. Вот, все путейцы поднялись. Почему? Потому что по какой-то причине не выплачивали полгода зарплату. То кульки смешали. И в общем мы на каких-то остатках, пожитках жили. Это когда, помните, там фантики такие были всякие. В общем, не выплачивали зарплату полгода. Полгода. Чем-то подкармливали, чтобы мы там не померли. Да. И я к этому относился. Ну, пока есть, что есть, ну и ладно. И потом как-то вот как-то меня ситуация достала. И я так психанул и говорю, так, все, все. И все как обрадовались. Потому что мурчат-то все, а никто не это, не говорит. А кто может говорить? Говорит тот, у кого там, ну, рыльца не в пушку. Этот там шпалы воровал, этот что-то прогульщик, этого по пьянке там что-то, этот в милицию попал. А за мной ничего не числится, значит, я могу говорить, понимаете, да? Вот, и как только я начал это дело поднимать, и вдруг я надорвался. То есть я там домкратами чуть не жонглировал, там шпалы у меня в бригаде, если ты шпалы не несешь, ну, где-то ну, 150 килограмм, это лиственница, то значит, я говорю, так, ты не в моей бригаде, иди отсюда. Женщин вообще не брали, были такие все, такие здоровенные. Вот. Оказывается, это даже не конституция тела, а вот воля. Если есть, ты не надорвешься. Надорвешься, это если ты много на себя берешь психически, на кого-то даешь, вот тогда ты надрываешься. А если ты не такой психически, твои мышцы и вот эта конституция тела не влияет, ты не надорвешься. И тут я надрываюсь. Я так понимаю, ой, что-то без рук уже как-то и вставать тяжело с табуреточки. И думал, так, надорвался, это где-то там, где-то в районе пупка, это что там у нас, это у нас манипура, что там манипура, внешняя активная деятельность, какая у меня внешняя деятельность, это забастовка, что-то в ней не так. А что в ней не так? Все так, все давно уже, пора, вчера еще надо было делать. Я немножко подумал, пришел к ребятам и сказал, так, ребята, все это правильно, забастовка, но чтобы требовать, надо иметь... право требовать. Да, они нарушают. Они нарушают законодательство, наш договор с начальством. Потом мы, кстати, узнали, что они просто притихарили эти деньги и в банке крутят. получает процент. Они не просто там деньги были, их просто не давали, крутили, ждали, когда они там это возмутятся. Вот. И я говорю, так, 3 дня работаем, как при коммунизме, не за зарплату. Они, да, и мы тоже осмелели, они ж не платят, что они могут на 3. И мы там сидим вот так вот. Но поскольку мы сидели и филонили, потом начальство идет, мы так раз, перекур кончил, и мы опять за ломики там. А тут мы работаем не для начальства, не на показуху, а действительно даем результат такой. Идет начальство, ребята перекуривают, хоть бы кто поднялся, хоть бы кто посмотрел. Плюем. Начальство просто дикое. И это не только было на втором Запорожье. Мы такой клич сделали. Просто работать на совесть. Как при коммунизме. Начальство дико испугалось. Дико испугалось. И когда мы уже писали там петицию, уже готовы были все встать, нам выплатили за полгода, через день. Представляете? Вот. То есть это было бремя. Мы были бездельники. Бездельники. Вот просто, ну, существуем. А мы стали работать. Мы любим свою работу. И сразу все нормально. Никаких армагеддонов. Сразу все пришло. Сразу все пришло. Вот как. Вот ключ какой. То есть если я в порядке, меня не коснется ни война, ни голод, ничего. Ты должен тянуть свою миссию. Вот. И тогда они на пушечный выстрел. Они просто не имеют, ну, права. Вот какое же бремя... А ну вот вы поняли, какое бремя? Что такое бремя для Земли? Что это? Одним словом, как назвать?
Тяжесть.
А?
Тяжесть.
Ну, тяжесть это бремя, да. Невежество. Невежество. Невежество это... Это как мы думаем, что, ну, делаем вроде как пользу себе, на самом деле во вред. Нельзя жить с пользой для себя, не делая пользу окружающим. И нельзя вредить окружающим и не вредить себе одновременно. Невозможно. Мы же хотим ради взять ресурс откуда-то и сделать себе пользу. Это невозможно. Вот это есть невежество. Вот это есть невежество. И вот это вот невежество, и нам его... Ну, со всех экранов показывают, да. Вот, это невежество. Это кто их олицетворяет? Демоны олицетворяют. Например, в Шримад-Бхагаватам, вот в Шримад-Бхагаватам, здесь написано, Прабхупада пишет, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации могут быть только при устройстве демонического склада ума. По-другому никак. То есть они, ну, бесы. Да. Христианская традиция говорит, да, это затворено. Их надо бесов выгнать, и все будет нормально. Вот. И, ну, и, кстати, мы знаем, по какой причине были Содом и Гоморра уничтожены, да? Вот, все с этого начинается. И поэтому симптоматика, что ты с Богом, сила, победа и нравственная чистота. Вот если у тебя нравственная чистота есть, тогда у тебя будет сила и победа. А если не будет нравственной чистоты, там будут бесы, значит они тебе все это простащут. Читаем дальше царицу Кунти. Когда мать-земля чувствует, что эта ноша слишком тяжела для нее, Кришна приходит и избавляет землю от бремени. Когда корабль перегружен, он в опасности, ибо в любую минуту может пойти на дно. Поэтому, когда мать-земля почувствовала слишком большую тяжесть от засилия демонов, она обратилась за помощью к Брахме, главному живому существу во Вселенной. В мире сейчас полно демонов и негодяев. Вы понимаете разницу? Демоны и негодяи. Ну, негодяй, слово негодный. Вот, он что-то может делать, а он, ну, может, но не... Ну, этот может... Не хочет, но может. А этот может, но... То есть, хочет, может, но не может. Да? Негодяй. Поэтому волей Всевышнего для них приготовлена ядерная бомба. Вот здесь написано. Для них приготовлена ядерная бомба. Так заканчивается комментарий к 17 главе молитвы царицы Кунти. Ну, с демонами понятно. А кто такие негодяи? Это существа, которые не пригодны для дальнейшего движения вперед. Вместе с Богом, вместе со временем. Это такие обрезанные люди. И в прямом смысле, и в переносном, то есть это там на 8-й день идет обрезание ума. То То есть это обрезается связь с Богом буквально. Там, ну, это не даром вот это время. А вот эти обрезанные люди, они ничего нового не делают и не приемлят. Поэтому Творца не интересует. Потому что Бог говорит, все творю только новое. А они, ну, балласт получается. У них вообще другой алгоритм мышления. А, и проблема не в том, вот были бы они, вот они, а вот там вот нормальные. Они же все в перемешку. Все в перемешку, маскируется такой шаблонированный ум. И ими создается, именно не ими, а через них создается искусственное такое пространство, где вообще все расписано. И человек уже не может жить по шаблону. Но есть силовые структуры, которые следят, чтобы все было так, как в уголовном мире, говорят, по понятиям, да, по шаблону, а вправо-влево ты считаешь уже как преступник. И человек привыкает, и потом уже не может жить без шаблона. Шаблон вообще на каждую ситуацию. И в конце концов шаблоны, они откуда берутся? Из чисто инстинктов. Где-то, ну, поесть, там, поспать, что вот, как это делается правильно. Инстинкты. Это начинаются инстинктивные люди, неразумные. Потому что на каждую ситуацию надо выучить какой-то параграф и все. И получается чисто животная жизнь. И при такой жизни они перестают думать, хотя они могут перестать думать, это не значит, я могу изобретать новые формулы, я могу изобрести какой-то двигатель, но это не значит, что у меня мыслительный процесс пошел. Мыслительный процесс — это совсем другое, это принятие решения какое-то. Когда вот в шаблон не влазит, и вот надо принять решение. А что-то такое там придумать. Могу писать стихи, могу прекрасно играть на фортепиано. Но эта мыслительную деятельность вообще не затрагивает. То есть это не связь с Богом. Талант может существовать и без Бога. Без Бога. Он тогда талант, когда... Ну, ладно. И вот такая чисто животная жизнь, потому что для животного это может быть норма и прогресс, а для человека это не просто деградация, это био такая роботизация. Роботизация. И все. И такое существо любить не может. А поскольку лекция у нас про любовь, вот что-то с этим. То есть, а что делать? Таких людей полно. Одни выученные, одни там с детства их пообрезали. Вот обрезанные, это значит, вот обрезана связь. Если бессовестный человек, вот бессовестный человек — это уже обрезанный человек, его и обрезать не надо. Бессовестный. Бессовестный. Значит, связи с Богом нету. Ты можешь выучить великих святых, но у тебя должна быть личная связь. Личная связь. Потому что в мире вообще ничего не повторяется. И когда бессовестный человек начинает понимать, что он не какой-то там избранный, а что он там конченый сволочь, это означает, что он уже не сволочь. Это означает, связь с Богом начинает восстанавливаться. И я не помню, как сказал какой-то христианский святой, что все люди делятся на праведников, которые считают себя грешниками, и грешников, которые считают себя праведниками. Если человек понимает, что он, ну, не вот финал апофеоз, самый тут главный, молодец такой, то это означает, что все хорошо. Ну и вопрос времени. То есть Бог, это не от национальности зависит, Бог пробивается. Вот. И поскольку мы уже определили, что бремя земли состоит не из каких-то сатанистов и демонов, это просто, ну, дворники, что ли, понимаете, да. И если им нечего там подметать, то они отдыхают. А если накапливается чего-то, то есть они не имеют права подметать и зачищать праведников, людей, которые при деле. А так будет просто идти зачистка биомассой при помощи богоизбранной биомассы. Вот. И все. И это не их затея. Не они это придумали, они просто исполнители. Они думают, что вот у них, конечно, есть какой-то стимул, что сейчас мы сократим население, сохраним свой статус, и можно будет оставшихся контролировать. Вот. Ну, конечно, этого не будет. Мы понимаем, что этого не будет. То есть, жить по шаблону, жить вот в этом пространстве, вот как сейчас такое слово, какой-то цифровой концлагерь, словечки появились, да. Но это по шаблону. Это самоуничтожение. Сразу самоуничтожение. Как оно будет, неважно. война, сердце станет, или там, ну, неважно, или вулкан где-то, или где-то под машину упадет. Но если ты живешь по шаблону, тебя будут утилизировать всеми способами, потому что ты относишься к бремени Земли. Если только, ну, только ты берешься за ум и только начинаешь понимать, что, ну, я тут для чего-то есть, у меня есть какая-то миссия, все над тобой на цыпочками ходит и как-то мимо все, мимо всех, а тебя как-то пронесло, понимаете? Бог, ну, он, и понимаете, вот как возвращение блудного сына, помните, да? Вот он там, там клейма некуда ставить, как он там нагрешился, да, и он пришел, и батя так, он рад ему больше, чем вот тому, кто там не убегал никуда. И когда ты начинаешь возвращаться, он тебя пылинки сбывать начинает, у тебя все восстанавливается. И тогда, разумеется, происходит очень много чудес, потому что, чтобы тебя быстро восстановить, нормально, по физике Ньютона, это просто не получится. У тебя сразу как-то все начинает быстро все в порядок приходить. Уйдя от шаблона, придется стать независимым от матрицы, потому что матрица чисто, ну, она дьявольская, вот, и она для того, чтобы, ну, она тоже нужна, понимаете, она тоже... Ну и люди перейдут дальше, а шаблонированные вот этой системой клоны уже не перейдут. Главная идея происходящего, что происходит? Борьба за ресурсы, кто-то хочет сохранить власть, это все ерунда и так далее, и так далее. Сейчас много можно причин называть. Инопланетяне какие-то приехали сюда, что-то они захотели делать, люди им мешают и так далее. Главное, Земля сбрасывает время. Бремя. Инстинктивные люди — это бремя Земли. Инстинктивные люди. Потому что они же люди, они же, у них есть разум. Их способности и возможности воздействовать на Землю многократно превышают их нравственность, их порядочность и так далее. Да? И что с этого тогда будет? Они тогда перестают вписываться в экологию пространства, разрушают это пространство. Пространство, конечно, будет сопротивляться всеми способами. А мы когда обращаем внимание, вот какие-то социальные там политики что-то там настрогали неправильно, нам не понравилось, и все. А то, что, помните, Карабах, да, повздорили, и там это тектонические вещи такие пошли, разрушения, понимаете? Потому что много людей... То есть зло не в самих сатанистах, их мало, зло в обывателях. И будут убиты обыватели, и еще какая категория лиц будет? Транснаблюдатели. Мы вот так вот смотрим, как Бог все здорово создал. Эти то же самое, потому что транснаблюдатели и обыватели, они и являются бременем Земли. Они являются. И их очень много. И мы привыкли, и это мы сейчас называем культурой. Культурой. И мы же знаем, что сколько цивилизаций было, да, вот мы же смотрим там интернет, да, столько было, одни говорят 6, Блаватская там есть, расписывает, такая была, такая. И они ушли от чего? Потому что стали бременем Земли. Бременем Земли. Неподъемным. То есть обыватели и трансцендентальные наблюдатели — это балласт, паразиты. И чтобы идти дальше, что-то надо делать. Что надо делать обывателям? Вот я обыватель, я привык. У нас считается, если я на губстоп никого не беру, банки не граблю, да, это значит, я уже хороший человек. Нет! С точки зрения, это знаете, у жуликов тоже есть. Я честный вор. Слышали, да? Но по отношению к другим-то он вор, так и мы по отношению к Земле, то мы между собой-то как поладили, мало. Мы ж тут не одни. Не самое главное, мы забываем, что самое... Мы в Бога решили поиграть, да? Вот наша такая вот раса людей. А остальным как? Надо перестать быть обывателями. Ну и как перестать быть обывателями? Что отличает обывателей? Обыватели отличают то, что они не горячие, не холодные. Они такие, знаете... Как Иисус говорит там, вот мертвые своих, они мертвые просто, мертвые. А есть, которые психованные, вот такие вот, естественные. У одних такие качества плохие, у других качества хорошие. На самом деле, я уже много раз говорил, что нет ни хороших, ни плохих качеств. просто плохие качества, которые мы называем плохие, они для военной ситуации нужны. Потому что мирные качества там ситуацию не двигают. Там надо кричать. Вот мы, например, вот, прошлую субботу ставили там завод, мы там кричали. Моя буддийская там, хей, раз взяли, хей, пошла. И знаете, легче, легче, кого она как пушинка. А если молчком это делать, ничего не получается. Так вот, взяли так, эй, это живая плита огромная, ничего не весит сразу. Потому что этот крик, вот, или там, ура, что это вот, это не игрушки, это так надо. Это, ну если я в мирной ситуации начну так на всех орать и всех пугать, это криминал. Главное не перепутать. Так вот они не холодные, не горячие, они вот лишь вот где-то, чтобы не отсвечивать, чтобы жить и вот наблюдать. И они ничем, они обыватели, они тоже наблюдатели, они просто наблюдают, чтобы у них там еды хватило, чтобы рядом не взрывалось, чтобы ну, от кого-то защититься и все. А другие наблюдают, вот не боятся. Ну, в принципе, они не отличаются. Они не отличаются. И вот надо просто отпустить все свои качества. Ни в коем случае не уничтожать свои качества. Гнев там свой или там свою любовь. Вот будь естественным. Все. Твоя миссия сразу, твой паровоз тогда пойдет вперед. А пока ты боишься и хорошее проявлять, и плохое. И вот я на эту... Кстати, имя женщины Майя. Знаете, есть йога Майя и маха Майя. Йога Майя – это внутренняя энергия Бога. А маха Майя – это дьявол по-другому. Это внешняя энергия Бога. И вот Майя из Санкт-Петербурга прислала стишок такой, как раз про внутреннее и внешнее. Про качества мирные и военные. «Знай, кому-то твои недостатки покажутся милыми, и не вздумай от них избавляться, ведь это будешь уже не ты». Ведь пока ты пытаешься стать идеальной картиной, ты не сможешь исполнить свои истинные мечты. Ты пойми, это к тому, чтобы что-то делать. Ты пойми, что ему глубоко фиолетово, что наделал ты в жизни, возможно, что-то не то. Не пытайся закрыться в шкафу со своими скелетами и везде и всегда дефилировать в белом пальто. Слово «грех» позабудь, ведь оно не имеет значения, если сердцем живешь, если служишь ему одному. И не бойся терять. Постоянно одни изменения. Все стабильно лишь только у страха в плену. А в часы, когда сердце настигнет печаль необъятная, помолись только искренне, все ему открывай. И однажды, быть может, не так, как загадывал, ты найдешь, наконец, свой потерянный рай. Не надо ничего делать. Просто надо все вовремя применять. В нас ничего лишнего не выросло. И это касается и качеств. Но поскольку мы поставлены в какую-то систему, которая говорит, когда что проявлять, не проявлять, и мы боимся проявлять, когда Бог говорит, вот сейчас это, твой выход надо делать. Вот мы и меняем. Вот и все. И увидел Бог, как велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И сказал Бог, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил. И воззрел Бог на землю, и вот, она растлена, ибо всякая плоть извратила свой путь на земле. Бытие 6.5.12. Я напоминаю, что лекция про любовь. Чтобы вы это, ну, напоминаю. Вот. Это, знаете, про любовь. И, кстати, вот сейчас скоро это я сначала, ну, надо же позитивом закончить, и поэтому сейчас это вывалю, чтобы вы понимали, что мешает. Чтобы праздник устроить, надо сначала мусор с хаты повыбирать. И вот мы говорим, волеизъявление, я живой человек. Прабхупада говорит, если ты никого не любишь, ты мертв. Библия говорит, то есть, он не так говорит. Если человек никого не любит, считать его мертвым. И никакое его волеизъявление, что ты живой человек там в суде, ты никакой не живой. Ты пришел там это, лаяться, да, если у тебя нет любимого, чего-то, ничего, это бесполезно все. Вот. Если у тебя там все есть, и ты там на языках каких-то говоришь, и там и вера твоя так горы двигает, а любви нет, ты ничто. Не никто даже, а вообще ничто. Понимаете, что такое любовь? Как это важно? Понимаете, вот сколько, вот там Шримад Бхагаватам у вас это за спиной, вот это все, Бхактивинода Тхакур, вот так вот сплюснул в одну, ну такую, солидную книгу, и всего на 15 страницах там все объяснил. А все остальное посвятил любви. А вот эта книга вся про любовь, чисто любовный роман. И больше ничего тут нету. Шри Чайтанья Чаритамрита. Шри Чайтанья Чаритамрита. Как в христианстве там Иисус пришел и сказал, новую заповедь даю, любите друг друга. Так вот в вайшнавской традиции там не Кришна, а после него пришел Шри Чайтанья и сказал, все, я ничего, вот только любви научу. И этого достаточно, чтобы у вас кончились болезни, Армагеддоны, всемирные потопы и прочее, и прочее, и прочее. Если у вас будет любовь, у вас все будет. И вам за это ничего не будет. Если у вас не будет любви, у вас ничего не будет. И будут вас долбать до тех пор, и убивать, и калечить, пока не полюбите. И я тут ни при чем, говорит. Ну, такое послание, так вкратце, сархивированное. Как это будет происходить? Как это будет происходить? Шримад Бхагаватам, берем следующую книгу. Для опоздавших. Называется «Бремя земли». Во всех книгах, вот, которые я, и не все еще эти книги, вот это словосочетание везде встречается, «бремя земли». Как мы эту землю достали уже. И саму землю, и всех обитателей, вот это люди, как они достали. Шримад Бхагаватам 1.15, то есть песнь первая, глава 15, текст 25-26, шлоки 25-26. Как в океане более крупные и сильные обитатели вод проглатывают меньших и более слабых, так и Бог, Верховная Личность, чтобы облегчить бремя земли, побудил более сильных убивать более слабых, а больших убивать меньших. Воля Божия. Комментарий. Это оригинальный текст и комментарий. Между обусловленными душами в материальном мире постоянно существует неравенство из-за желания каждого господствовать над материальными ресурсами. И поэтому борьба за существование и выживание наиболее приспособленных является законом этого мира. Это же стремление к господству над материальной природой – коренная причина обусловленной жизни. Чтобы предоставить этим подражателям Бога все возможности, иллюзорная энергия Бога, это Махамая, в христианской традиции это дьявол переводится, создала неравенство между обусловленными живыми существами, порождая в каждом виде жизни сильных и слабых. Я напомню из римского права. Там были патриции, потом плебеи и рабы. И это никуда не делось. Сейчас мы это называем, это человеки, это плебеи, это граждане, а рабы это физлицо. И сейчас любой документ тебя оформляет на физлицо, на рабы, как раб. Патриции имеют право делать любые законы, устанавливать их, они имеют свободы и, что там, права и свободы. Граждане, это уже суррогат, имеют права и обязанности, а плебеи, граждане это плебеи, да, вот гражданин, я гражданин, ты плебей. А физлицо это вообще, ну, рабы, они имеют только обязанности, и мало сказать обязанности, они имеют еще долг. Долг. В частности, военный долг, например. Правительство вздумалось побряцать оружием, тебе приходит, говорит, у тебя есть долг. Долг есть только у физлица, у гражданина его даже нету такого. Вот. И вот в каком же городе? И вот сейчас же, знаете, в России там это гребут всех подряд, да, помните? Вот. И кто-то, может, слышал, в Иркутске там пришел один человек, 25 лет, я не помню, как его зовут. Он пришел к главе вот этой комиссии, которая вот загребает всех, и он говорит, Я не за себя, а вот за этого друга, который по всей там медицине не должен туда идти. Ну, не может он. Он говорит, нет, что там вы начинаете? Долг, Родина. Он вынул пистолет и застрелил там его. Прямо в военкомате. Ему аплодировали. Ну, конечно, его взяли, подбирали ручки, все такое. Взял и застрелил, зато остальные. И такие люди, согласно Бхагавад-гите, считаются самыми лучшими слугами. Начинает народ просыпаться, это теперь они уже поаккуратнее делают, да? Поаккуратнее делают. Считается самыми моими лучшими слугами, которые наказывают безбожников. Безбожников, вот этих демонов наказывают. Они самые лучшие. Не боятся за свою шкуру. Самая такая. Это я отвлекся, я дальше буду читать с этого. Со Шримад-Бхагаватам. Стремление господствовать над материальной природой и творением, естественно, породило неравенство, а следовательно и закон борьбы за существование. В духовном мире нет подобного неравенства и борьбы за существование. Там нет борьбы за существование, ибо каждый там существует вечно. Там нет неравенства, потому что все хотят служить Верховному, и никто не хочет имитировать Бога. Шримад Бхагаватам 10.14, песня 10, 14 глава, 40 стих. Ты рассеиваешь непроглядную тьму безбожия и повергаешь бегство демонов, бесчинствующих на земле. То есть как Бог приходит. Вот сейчас он приходит. Пришел. С появлением, вы слышали, наверное, что сейчас ликвидируются все олигархи, да? Этому ракета прям в ванну угодила, да? Вот нечаянно. Прямо в ванну угодила. Слышали, да? Вот такое. Да. Или, например...
Тому, кто любит халу.
Да, ну, в общем, очень сильно богатый человек. Вот это ж надо было еще подкараулить, чтобы он в ванну зашел, да? Вот. А остальных, ну... Или кто там взяли эту... Взяли, загребли, как же ее... В общем, она заместитель мэра, и через нее проходят все дети, отнятые у родителей.
Там у нас в городе?
У нас, да.
Золото.
Да. Вот ее. Вот ее загребли уже, да. Аплодисменты. Не радуйтесь. Ну, так или иначе, смотрите, это вот... Можно подумать, что они там делят между собой там какие-то каналы, потоки денежные, но, смотрите, уходят они... Итак, комментарий. С появлением демонических правителей бремя, отягощающее землю, стало невыносимым. В настоящее время на планете большинство так называемых богобоязненных людей – ярые приверженцы демонического образа жизни. Имеется в виду религиозные люди. Этих, как вот та зла-то, их не очень много. С заходом солнца, тут прям про нас, смотрите, вот ничего не поделаешь. С заходом солнца они оживляются, в поисках наслаждений бросаются во тьму ночи, чтобы заполнить рестораны, ночные клубы, дискотеки, отели и другие аналогичные заведения, которые предназначены для того, чтобы люди занимались в них недозволенным сексом, одурманивали себя, играли в азартные игры, ели мясо. Помимо них, это обыватели просто, честно заработанные, надо, чтобы хорошо промотать же, да, чтобы было что вспомнить. Помимо них, на земле живут люди, которые в открытую называют себя атеистами и демонами, заявляя, что нет ни Бога, ни его законов. Таким образом, скрытые и явные враги Бога становятся тяжким бременем для земли. И он исходит из духовного мира, чтобы облегчить это бремя. Шримад Бхагавата, смотрите, вы отслеживаете, сколько я текстов читаю, и везде написано «бремя земли», «бремя земли». То есть это тема важная. И все остальное из-за этого. Это ось. Мы говорим, вот лишь бы мир, лишь бы не было войны. А он говорит, война это вообще самое важное. потому что она занимается очисткой. Пока ты в хате не приберешься, никакой любви говорить мы не будем. Но мы-то думаем, что очищать надо тех, кто за квартиру не платит, их на гоп-стоп берет. Нет, от обывателей надо. Вот эти еще хуже. Еще хуже, потому что те бандиты, они хотя бы рискуют чем-то. Они как-то, у них какая-то чуйка есть, да? И даже есть такая история, когда один святой набрал целую банду, они грабили вот этих вот обывателей и строили храм. Нормально, да? Есть такая история, да? Он пришел и сказал: так, а что-то храм в запустении. Да денег не хватает. Он набрал добрых молодцев, и они всех тормозили на большой дороге и говорят: нужны пожертвования. И типа посмотрели, понимали, что надо дать пожертвования. Вот иначе. Мир, перегруженный подобно лодке в море, наполнился печалью, и Брахма молился тебе, поэтому ты явился, чтобы облегчить бремя этого мира. Брахма это делает, а логически он это делает не механически, как бы это сказать. Технически, технологически в порядок приводит. Там полиция, то, а Бог нет. Землетрясение. Огненный дождь. Вот это сердце так делает, да. Там такое, что никакие технологии не работают. Вот Брахма, он еще как-то вот цивилизованно делает. Следующий, Шримад Бхагаватам, смотрите, сколько выдержек, и они далеко не все. Я взял, чтобы просто логическую цепь составить, потому что они повторяют еще. 10, 1, 22. Полубоги должны воплотиться, родившись, и остаться на земле, пока Бог будет находиться на ней, чтобы с помощью своей энергии вечного времени облегчить его времени. То есть, когда начинается вот такая вот, такое начинается, да, когда вот все из-под контроля, все летит, все было слажено, и вдруг все наплевали на все законы, каждый делает, что хочет, это полубоги приходят, и они воплощаются там, очень сильные личности. Бог, он не один, он никогда не приходит один. Если мы возьмем Курукшетру, там Кришна пришел, сначала было воплощение полубогов, там Индра, там все вот эти вот, каждый. И тогда он в компании приходит. И есть такой комментарий. В этом стихе говорится, что Бог знал, что весь мир страдает из-за того, что в нем стало слишком много демонов. Знаете, кислотно-щелочной баланс подвинулся. Не признавая верховную власть личности Бога, демоны объявляются независимыми царями, президентами, разрушают мирную жизнь на земле, наращивают военную мощь. Когда эти нарушения становятся вопиющими, приходит Кришна. И сейчас это нарыв назрел. Кстати, об этом нарыве очень хорошо сказал. То есть везде есть где-то эпицентр, да? Где-то есть эпицентр. В семье, например, какие-то склоки, и один человек болеет. Вот он и виноват больше всех. Его наказывает эпицентр. Сейчас, если взять по миру, где эпицентр у нас рассадник сатаниста?
Ну...
Где? В мире, где центр сатанизма?
Англия.
Нет.
Лень?
Нет.
Украина.
Нет. Украина. Нет, нет, это просто территория. США. Извините, не услышал. США. И вот Эдвард Кейси говорит, что с ним будет в США. В отношении США Кейси предсказывал в сегодняшнее время, что пройдут многие геофизические изменения. Кстати, это предсказание прекрасно знают промышленники уже 30 лет. Уже 35. Ничего не строят в США. Без толку. Разрушено будет. Многие географические изменения в большей или меньшей степени. Я просто цитирую. Со значительным преображением североатлантического побережья. Лос-Анджелес и Сан-Франциско будут разрушены раньше, чем Нью-Йорк. Районы восточного побережья около Нью-Йорка и сам Нью-Йорк практически исчезнут с лица земли. А народу там, да? Здесь, однако, будет жить позже еще одно поколение. Что касается южных частей Каролины и Джорджии, они исчезнут полностью. Такая вставочка. Дальше. Шримад Бхагаватам 9.15.15. То есть, смотрите, Шримад Бхагаватам это не... Ну, жизнь подтверждает, что так оно и будет. Так оно и будет. То есть это не теоретическое что-то, это очень практическое. Шримад Бхагаватам 9.15.15. 9 песнь, 15 глава, 15. Когда под влиянием страсти и невежества потомков царского рода обуяло, и они превратились в безбожников, Парашурама убил их. Кто не в курсе, Парашурама это Бог, одно из воплощений. Вот здесь надо мной 10 воплощений, видите, да? Бога. И один из них там с топором. Это Парашурама. Парашурама уничтожил их, чтобы облегчить бремя, которое лежало на земле. А комментарий. Брахманы во главе с Парашурамой, обладавшим нравом кшатрия, уничтожили их 21 раз подряд. Вырезали просто всех. 21 раз подряд. Уничтожили, поколение поднялось. Пришел еще, уничтожил. Понимаете? Вот это добро, потому что они вот под влиянием страсти и невежества. Шримад Бхагаватам 11.1.1. Шукадева Госвами сказал: Шри Кришна, который вместе с Господом Баларамой жил среди ядавов, это ну клан был такой, уничтожил множество демонов. Затем, чтобы еще больше облегчить бремя земли, внимание, он устроил великую битву между Кауравами и Пандавами, разразившуюся с неистовой силой на Курукшетре. Практически там население земли, можно сказать, было уничтожено. Семья на семья. И эти родственники. И на голову не налазит. Что так Бог делает? Но когда знакомишься, что такое бремя земли, тогда понятно. Тогда понятно. Остаются только спортсмены любви, да? Мастер спорта спортсмена. А те, которые филонят, нельзя. Потому что если человек ничего не делает, он бремя земли. Он столько потребляет. А когда он, знаете, когда человек занятый что-то, да? Да когда человек вообще любит, то ему и есть и спать не хочется. Заметили? А когда вот, а так сил нет, он не знает, чем себя развлечь. Чем себя развлечь. Для меня, например, бременем является. Приходит человек, звонит мне по телефону. Что-то такое рассказывает. Я раз, как семечки, пощелкаю. А я-то думал, а вот, все. А бывает, звонит человек. Я целый час с ним говорю, а ему просто нечего делать. Ему хочет, я после него, я ничего не могу делать. Мне надо реанимация. А ему, конечно, похорошо. Но я не могу его бросить. Но он для меня бремя, вот как для земли там, да. И вот они мне звонят по часу. Вопрос решается в первые 5-10 минут. Ну, надо еще раз говорить, что я такая хорошая была, я вот это, у меня там еще. Вот, хочется поговорить, не с кем поговорить человеку. Вот это бремя. Вот примерно так и для земли тоже. От нечего делать. Когда человек занятый, он всем так полезен, и ему силы хватает, и ему ни с кем не надо разговаривать. Вот, вот и получается, вот стравили, да? Когда она была, битва на Курукшетре? Ну, считается, что 3138... 138 год до нашей эры. Ну, вообще, слава Богу, появился такой Бхактивинода Тхакур и говорит, это вранье, все это было не так давно, это Курукшетра была, не так давно. И если вы посмотрите Бхагавата и Пурана, там точная дата названа. И вот эти юги по миллиону лет, это все брехня. То есть историю растянуто специально. Для чего? Что, ну, так было всегда. Совсем недавно было все очень хорошо. Совсем недавно не было обывателей. Совсем недавно был единый мир, единое государство. Совсем недавно. Совсем недавно. Буквально 200 лет назад. 100 лет назад электричество было просто завались. Технологии вот эти тесловские. А сейчас мы электроэнергию экономим. А раньше у нее просто была из воздуха. А 200 лет назад Зимний дворец освещался. Есть фото такое. А потом сказали, нет, свечки были, лучинки были, не было этого. Нас просто немножечко обманывают. Дальше. Шримад Бхагаватам, третья песня. Третья песня называется «Статус-кво». Понимаете, что такое статус-кво, да? Настоящее положение. 20-й шлока. Верховная личность Бога приходит в этот мир с двумя миссиями. Освободить верующих и уничтожить злодеев. И все. Заметьте, верующим ничего не угрожает. Как определить, ты верующий или нет? Тест, вопрос.
Верующий не боится, принимает все как есть.
Он просто не боится.
Не боится.
Не боится, да. Верующий, он с Богом.
Верующий переживает, блин, боится.
А неверующий, да, его так.
Трясется, калашматит всех от своего страха.
Так вот, кого калашматит, это ему подсказывает Параматма, что ну что-то надо делать, что-то надо делать, что-то надо делать. Может пока, может помолиться надо, да, может поможет. Станешь верующим, и бомба мимо пролетает сразу. Понимаете, как все, как мы можем управлять оружием? Вот. Еще раз. Верховная личность Бога приходит в этот мир всего с двумя миссиями. Освободить верующих и уничтожить злодеев. Но обратите внимание, обыватель является злодеем. Даже большим в глазах Бога, чем открытый злодей. Потому что тот как-то живет, а этот не живет. Однако, поскольку Бог абсолютен, его обе миссии такие разные, на первый взгляд, по сути дела, ничем не отличаются друг от друга. Бог пришел на землю, чтобы облегчить ее времени. И Арджуна, сражаясь от его имени, как раз вот картинка такая, помогал ему в этой миссии. Сам Арджуна не хотел участвовать в сражении. И вся Бхагавад-гита была рассказана ему только для того, чтобы побудить его вступить в бой. И будучи чистым преданным Бога, Арджуна, вопреки своим первоначальным намерениям, согласился сражаться и принять участие в битве, чтобы помочь Кришне облегчить бремя земли. Страшно как-то выглядит. Страшно и непонятно. В родственников стрелял. Своего любимого там дядю стрелял. В деда своего стрелял там. Да? Которого любил. Как он плакал, какую истерику устроил вначале. Потом, когда понял, это делал. Есть разница, что ты делаешь, с каким ты сознанием делаешь. Если ты это делаешь с сознанием, что ты обличаешь время земли, то кого ты даже убил, ты его освободил. А если ты его, ах, ты-то вот такой, ты, типа месть, ты ему не помог. Не помог, это не тот уровень. И вот если 17 глава, и смотрите, что зачем происходит. Ну вот убили всех там, да. Которые не захотели от своего, от герания на окне оторваться, да? Что, а что дальше? Вот берем, где она? Царица Кунти. Куда я делал? Вот. Молитва царица Кунти. Если 17 глава называется, чтобы облегчить время, бремя земли, то 18 называется избавление от страданий. Сразу наступает фэншуй в психике. И целая глава, как эти страдания уходят. А наше страдание в основном вот здесь, вот, да? Наше страдание. А следующая глава, 19, называется «Преодолеть влияние иллюзии». Что такое преодолеть влияние иллюзии? Значит, дьявол отпрыгивает тебя очень далеко и больше не приближается. Это значит никаких болезней, никакого голода, ничего, ничего, ничего. Потому что иллюзия. Дьявол – это иллюзия. Он лукавый. То есть сначала зачистка. Потом страданий ноль, и только потом ты от дьявола можешь это. И начинается любовь. И вот в Шри Чайтанья Чаритамрите написано по пунктам, что сначала надо облегчить бремя земли, потом покончишь со страданием, потом рассеиваешь иллюзию, и Бог потом распространяет любовь. А мы хотим ничего и не этого не делать, а любить вместо того, чтобы иногда повоевать. О как! Понимаете? Как-то неправильно, как-то экстремистски звучит. Как-то вот неправильно звучит, не по-религиозному звучит. Кстати, этот, как же он, Бхактивинода Тхакур, у него есть сын, Бхактисиддханта Сарасвати, он сказал, что дух человека остановить ничего не может, кроме организованной правителями религии. Вот больше нет никакой силы, чтобы остановить дух. Но религия способна на это. И там самые такие крутые обыватели, которые будут зачищать в первую очередь. Понимаете, что делает религия? И вот эти мировые религии. А сам он это, его называли такой проповедник-лев. Вот он, видите, там на алтаре, он там сидит в такой горделивой позе, вот второй оттуда. Вот это Бхактисиддханта Сарасвати. Почитайте его статью «Организованная религия». Это страшная вещь. Это самая страшная вещь, потому что мы-то думаем, что мы к Богу, а мы, сломя голову, как раз от Него идем. Вот что делает организованная религия. И тут будет уместно сказать, как же будет распространять... То есть, ну это, а может теоретически, мало ли, может быть, это сатанюги нам написали, вот давайте тут это, пускайтесь, люди радуйтесь, а мы вас пока там будем это... по карманам шарить. Нет. Есть очень авторитетные пророчества на наше время. Сиди Кафган, например, да, математик. Практически это Селдон, если кто-то читал «Основание», «Основание и Земля», кто-то читал эти книги сейчас в западных спецслужбах обязательно к чтению. Это называется психоистория. Только вот Сиди Кафган, он жив-здоров, его там с России он ушел. Почему? Потому что он предсказал, когда он развалится, Советский Союз, и предсказал, когда воссоединится. Вот. А в Америке тоже ему не климат, потому что он рассказал, что Америку ожидает. И это было не отлично от этого, от Эдгара Прейси, этого, Кейси, да, да. А Ванга что говорила? А Ванга вообще страшные вещи говорила. Я лучше по порядку. Ну, про Сиди Кафгана я не буду говорить, просто почитайте его предсказания. И я точно знаю, потому что когда я смотрел его таблицы, вот эти таблицы вон у меня там висят. Я тоже, то он ничего нового не изобрел. Это все было, он просто это сфотографировал и применяет. У меня точно работают эти предсказания Эдгара Кейси. Эдгар Кейси предсказал две мировые войны. Смотрите, это авторитет. То есть он, ну, подтвердил, что он мастер, да? Назвав даты их начала и окончания, напророчил экономический кризис 1929 года. Представляете, когда он еще жил? Описал в подробностях катастрофические события на биржах. Увидел последующий подъем в 1933. Он озвучил поражение немцев на Курской дуге, конец фашизму, победа СССР в Великой Отечественной войне. За несколько месяцев до своей кончины, когда Красная Армия победоносно шествовала по Европе, прорицатель заявил, что Советский Союз в недалеком будущем распадется. Казалось бы, все, мы самые главные. А он сказал, распадется. Не успеет окончиться 20 век, как наступит крах коммунизма, говорил Эдгар Кейси. И он также говорил, что Россию ждет кризис, из которого она выйдет благополучно. И из этой страны в мир придет надежда, вещал предсказатель. И тогда те люди, которые будут в тесных отношениях с Россией, станут жить лучше, постепенно меняя и в конце концов установив окончательные условия организации жизни во всем мире, отмечал американский пророк Эдгар Кейси. Конечно, он не котируется ни в Америке, ни в России, да? Вот. Еще совсем недавно многие эксперты считали фантастическими прогноз Кейси по поводу того, что возродит Советский Союз. Однако сейчас это предсказание начинает воплощаться. Как тут не спорить пророчество Ванги о том, что Россия вновь станет великой. Ну, Ванга тоже авторитет, извините, да? Вот. Третий мировой, по предсказаниям Кейси, не ожидается. Однако Землю охватит нечто не менее катастрофическое. Природные катаклизмы. Так, еще... В 1930-е годы, когда об изменении климата на планете толком никто не думал, предсказатель напророчил глобальное потепление. Районы с холодным или субтропическим климатом станут тропическими. И там будет расти папоротник, и говорил Кейси. Нью-Йорк, Коннектикут и другие районы на восточном побережье будет трясти так, что они исчезнут с лица земли. Воды Великих Озер сольются в Мексиканский залив. Проснутся вулканы на Гавайях, прокатится такая сильная волна, что южное побережье Калифорнии через 3 месяца исчезнет под водой. В северных районах Гренландии возникнут открытые воды, появятся новые земли в Карибском море. Южная Америка будет трясти сверху донизу. В Антарктиде недалеко от огненной земли поднимется со дна земля и появится пролив с бушующими водами. Ну ж какие тут планы? У нас тут... Согласно прогнозу Кейси, климатические и сейсмические катаклизмы затронут всю планету, из-за чего она сильно изменится. А вот Россия при этом пострадает намного меньше остальных и возглавит возрождающую цивилизацию, центром которой станет Западная Сибирь. И тут пророчество Кейси напоминает предсказание Ванги. Цитирую Вангу дословно. «Все растает, словно лед». Только одно останется нетронутым. Слава Владимира, слава России, говорила она в 1979 году. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира. А что Кейси пишет? Эдгар Кейси пишет, миссия народов славянской России состоит в кардинальном изменении сущности человеческих взаимоотношений. С Востока придет освобождение и от эгоизма. Но понимаете, это не то правительство, которое сейчас Российской Федерации. Это демоны. Это из народа поднимутся. А с Востока придет освобождение от эгоизма и грубых материальных страстей. Отношения между народами будут восстановлены на новой основе доверия и мудрости. И сразу всегда вопрос. Да, это все хорошо. Но когда же это все кончится? Да, бремя земли надо убирать, а когда оно закончится? Да, сразу, да. Ну что ты говоришь? Конкретно скажи, да? Вот всегда говорится, ну вот-вот. Со стороны украинцев говорят, вот-вот и мы уже победим, они уже сдаются. Там то же самое говорят, да вот-вот, еще чуть-чуть. И какая-то мясорубка там идет. Когда... Был еще же один такой прорицатель, который тоже, он этот, как же его, такой очень известный еврей. Он сначала был приближенным Гитлера, потом стал приближенным Сталина. Ну, как его звали? В цирке выступал.
Мессинг.
Вольф Мессинг, да. Его как-то спросили на выступление, ну, это хорошо, что ты там... Видишь, что у нас в карманах. А ты скажи, когда война кончится. Вот. А все же говорили, ну вот-вот, враг побежит. Он так напрягся вот так вот. И сказал, еще 3 года. И такая гробовая тишина. И когда и там, а там же это КГБ или там НКВД сказали, что он говорит, что он говорит. А он врать не мог даже. Вот. Видите, национальность не влияет на чистоту человека, чтобы не подумали, что вот это вот. Вообще как ребенок был. Когда же она кончится-то? Да вовремя она кончится, только в разных местах, в разное время. Как 9 мая, это не день победы. В некоторых местах еще год стреляли, бегали там по лесам, прятались, да, вот. Всему свое время. Война затягивается, и эта затяжка не потому, что где-то что-то не уловили. Это тоже Божий замысел. Для чего? Чтобы все проснулись. Чтобы сохранить как больше можно людей, чтобы они перешли туда. Бог заинтересован, чтобы ты можешь быть, должен перестать быть обывателем, чтобы пойти дальше. И поэтому он тянет время. Мы говорим, что ж война-то такая странная? Тянет время. Что все проснулись, все поняли, что это никакая не война, что мы все-таки это братья, да. И если сейчас настанет мир, то обновления не будет. Мы как были обывателями, и мир тогда вот рухнет. И тогда надо будет цунами какой-то, тогда надо будет всемирный потоп. И больше никак. Люди просто, как это пишет Кэтрин Остин Фитц. Кто-то смотрел? О, вот я цитирую. Люди просто, смотрите, это так просто, но никто же этого не делает. Люди просто должны отказаться причинять вред другим за зарплату. Это ж просто, да? Вот ты на кассе сидишь. Оденьте, пожалуйста, аксессуар. Просто. Или там полиция, да. Просто, не причиняя вред, просто за зарплату. Вот. А ты не можешь жаловаться, если тебе причиняют вред, если ты сам это делаешь. Люди должны зависеть друг от друга, а не от банковских корпораций, которые стали смертельно опасны, которым нельзя доверять. Поэтому нас хотят изолировать друг от друга. Но я думаю, что их план обречен на провал. Нам просто надо стать активными. Кэтрин Остин Фитц. Это 19.11.2021. Вот такое вот изречение. Вот. Шримад Бхагаватам. Еще следующее шлока. Следующее шлока Шримад Бхагаватам. Один. Песнь первая, 16 глава, 23. О, мать земля! Верховная личность Бога не зашел, чтобы облегчить твое тяжкое бремя. Сколько раз я повторил, но я всегда повторяю это из разных мест. Представляете, сколько много это написано. Тяжкое бремя. Что такое люди? Во что они превратились? Все его деяния здесь трансцендентны и прокладывают путь к освобождению. И война трансцендентна. И все это только для освобождения, и нет другой причины. Вот, я еще раз напомню. Итак, Шри Чайтанья Чаритамрита, вот, похвастаюсь. Я ее прочитал. Представляете? Кстати, есть вот на русском, есть на украинском. На русском испорчено. На украинском не испорчено Шри Чайтанья Чаритамрита. Да, не успели. Наверное, подумают, что украинцы не будут читать. Или просто руки у них не дошли. А вот русские переводы, когда ее подробили на мелкие, вот эти вот, там я вообще не узнаю. Вообще не узнаю. Полностью изменили. Извратили тексты. Ну, например, вот я так на память, я не помню, какой номер. Там написано, что если человек знает... В общем, знает все правила, изучил все писания, то есть вот веды все знает, то он вообще очень такой сильно уважаемый. Это написано в Шри Чайтанья Чаритамрите. Вот. А если человек созерцает лотосовки, там, или как там, я не помню, стопы вот это, Бога у себя там на сердце, вот так вот. А он не топчется на месте, он идет, Бог, и показывает, куда идти. И то он еще больше почитаем, чем вот те. И там написано, это ссылка на Шримад Бхагаватам. Думаю, ох, интересно, я этого нигде не видел. Открываю Шримад Бхагаватам, русский перевод. Там вообще другой текст, там написано. Ну, если кто-то там слушает духовного учителя, он вообще молодец. И про Бога внутри вообще ничего там, вообще ничего. Вот. То есть никакой самостоятельности не дают. А вот в украинском я вот это нашел. Итак, вот здесь написано, что сначала надо облегчить бремя земли, потом покончить со страданием, потом рассеять иллюзию, и потом Бог распространяет любовь. Читаем. Читаем сейчас Шри Чайтанья Чаритамрита. Адилила 1.4.7. И со старта... Сразу написано. Писания гласят, что в прошлый раз, это прошлый раз, прошлый Армагеддон, там, Господь Кришна приходил в этот мир, чтобы облегчить бремя земли. Да, и погибло там немерено. Шри Чайтанья Чаритамрита, Адилила, глава 4. Глава называется «Сущностная причина сошествия Чайтаньи». Ну, одно из... То есть вообще, что Бог сюда приходит? Сущностное. То есть есть несущностное, есть, ну, как говорят, побочный эффект. Побочный эффект. Текст 5. Всевышний в облике Чайтаньи нисходит на землю, дабы научить людей пению Божьего имени и одарить их любовью к Богу. Ну, любите друг друга, новую заповедь даю, да? Нормально. Текст 6. Но это поверхностная причина его сошествия. Есть еще и сущностное. Седьмой текст. Писания гласят, что до читания Кришна нисходил в внешний мир, дабы облегчить бремя земли. Десятый текст. Когда Всевышний нисходит в этот зримый мир, вместе с ним внутри него приходит все его воплощение. И Вишну тоже присутствует в теле Кришны, чтобы ее с его помощью истребить всех нечестивцев. 14 текст. Вот почему истребление нечестивцев второстепенно для Всевышнего, а главная же его причина таковые. Во-первых, он хочет сам испытать, а что чувствует его возлюбленные в любовном соитии с ним. А во-вторых, рассказать миру о высшем виде взаимоотношений со Всевышним, о непроизвольной любви. То есть он приходит сюда в первую очередь для любви, а то, что он освобождает праведников и гасит там вот этих вот грешников, это побочный эффект. Это вообще не главная причина. Это вот внешние причины его видят, но он говорит, не главное. Главная причина – любовь. Потому что если бы была любовь, тогда этого бы делать не пришлось. Ну, как хозяин приходит домой, он наводит порядок. Да? Я когда прихожу домой, жена говорит, не слушаются. Они говорят, уже слушаемся. Вот так вот, да. Все. И он приходит, потому что это его. Его. И он не требует от нас рабского чего-то. Наоборот, если ты его не слушаешься, вот рабом и становишься. Текст 235 этой же главы. Богоборцам с их верблюжьими умами, написано, верблюжьими умами, недоступны эти истины. Главное, чтобы же не было войны. А какая там любовь? Ну, не будет войны. Нет. А дальше Кришна говорит, и что же это за любовь? Какую он любовь? Например, пришел такой хозяин, так, кто меня не любит? К стенке, к стенке, к стенке. Нет, не так. Смотрите, как он говорит. 17 текст. Живые твари благоговейно преклоняются перед моим величием, говорит Бог. Но в благоговении не может быть любви, кою жаждет всякое сердце. В неравных отношениях нет сердечной радости. Я даю любящей душе, это я подряд, одно предложение, это один текст. Я даю любящей душе то упоение, это раса, какое она жаждет в отношениях со мной. И наши чувства всегда взаимны. Вот. И вот эти расы подробно описаны, очень много. 5 главных. И, то есть, да, главных, и еще там 7, по-моему, второстепенных много. Такая, там есть рыцарская раса вот такая. И каждый ты с Богом можешь, я лично убедился, что это правда. Когда я психанул и на Бога сказал, да я что, еще раз с тобой хоть какое-то дело имел. Он так откликнулся живо, понимаете? Да. И тут пишется, я этого не знал, когда. Я говорю, Боже, помоги, не работает. Да ты ж вообще как начал говорить как по-настоящему, да? Что вот это, ну, как будто вот что-то такое, просто как ненависть. Он говорит, вот, другое дело. А что ты там это мямлил-то?
Все понятно.
Да, да. Как дети с родителями иногда наезжают на родителей, да? И они так, а родители же смешно. Смешно, он говорит, а, живой, не фарисей, да? Вот. Текст 20. Я иду навстречу душе той же дорогой. Я обещал про любовь. Вот она начинается, любовь. Вот она, любовь настоящая. Когда с ней можно поговорить. По-любому, не так, как это, подобострастно. Кстати, подобострастно-то и не работает ничего. Это к нам ехал на Шветадвипу самый бесстрашный, который я видел человека, это Нанда Махарадж такой. Кто-то помнит его, да? Он такой маленький, как такой. Вообще ничего не боится. Вот. И он едет вот так вот. А он браман. Он браман, он там обеты понадавал, у него браманский шнур, там у него там 3 ряда, в общем, все дела. И вот я его пригласил, и он едет на своей машине, и он только выезжает из Днепропетровска, и машина глохнет. И он там и ковыряется, и ковыряется, а он понимает, его люди ждут, она заглохла, помощи нет, ничего, ну все, все, в поле. И он так, и он мне рассказывал, он говорит, слышь ты, вот сейчас, если ты ничего не сделаешь, я сейчас все свои обеды понарушаю, и фу, вообще на тебя. Оглядывается там что-то, грыл какой-то, мужик подошел, чук-чук и наладил. Вот так вот он говорит, извини. Раз и поехал сразу. Вот так вот было. Вот такое бывает. Вот, кстати, я сижу на этой висасане. Висасана, вот это табуретка, с которой дают лекции. Когда его сделали, я ждал, чтобы на него первый сел вот этот Нанда Махарадж. Первый, чтобы никто раньше не сел на него, потому что вообще ничего не боится. Он говорит, на меня никто не может воздействовать. Я иду навстречу душе, ну и это Бог говорит, вот нам он говорит, той же дорогой, что она идет ко мне. Мы выбираем, понимаете? Мы выбираем. Любое учение призывает к единению со мной. Я желанная цель всех живых существ. Но каждый шествует ко мне своим путем. Тексты 21-22. Кто-то видит во мне своего сына. Кто-то друга. Кто-то возлюбленного, кто из этой любви полагает себя равным мне, или даже выше меня, вот что ты тебе там возомнил, да, тот имеет власть надо мною. Если разобрать абсолютно все священные писания, библейские, вайшнавские, какие вот только есть, все святые делятся на две категории, и там третьего нету. Одни, которые беспрекословно, Бог сказал, он пошел делать. Бог сказал, он пошел делать. И вторая категория, то есть они движимы небом. И есть вторая категория святых, которые двигают небо. Это такие наглые, верующие, которые, ты что себе там, ну давай так, я вот хочу, знаете, как капризный ребенок. И Бог говорит, ну ладно. И вот эти тексты говорят, что вот этих наглых он любит больше. Потому что между ними нет никакой вот этой вот стены, очень тесные отношения. Ну, помните, как вот, ну, я не знаю, известный взять. А, Бог говорит, ну, я разбомблю вот эти города. Он говорит, ну, а если там сотня нормальных людей? Ну, ладно, если сотню найдешь, он говорит, так, так, ну, сотни не найду. А если 10? Он говорит, ну, ладно, если 10. А если один будет? Ну, ладно, если хоть одного найдешь, будет. Торгуется с Богом, представляешь, да? Вот такие наглые.
Это про Лота история,
да? Да, 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 да. Да если хоть одного. И таких полно, таких полно. Кто из любви полагает себя равным мне или даже выше меня, тот обретает власть надо мною, написано. Друзья катаются на мне верхом, потому что считают меня ровней себе. Когда возлюбленная бросает, ну это имеется в виду там Радха Кришна, да, сердитые упреки, когда она ругает Бога, я слышу в ее словах больше поэзии, чем в гимнах Вед. Я не зайду в сотворенный мир вместе с милыми моему сердцу, родителями, друзьями, возлюбленной, и мы будем предаваться новым чудесным играм, неведомым в моей царской обители. И пусть мир изумляется, изумится, и пусть изумлюсь я. И я, и они, мы позабудем о моей божественности. Позабудем о моей божественности, ибо пленимся внешностью и личностью друг друга. Это вот Отче наш, там вот это все заложено. Да придет царствие твое, как на небе, так и на земле. Вот здесь это должно быть. Не, это невозможно, это материальный мир. Это вообще такой тамбур, это такое это место для испытаний, а жить будем там, вот здесь. Да придет царствие твое, как на небе, так и на земле. Вот. И от кого это зависит? Вот от каждого из нас. Ура?
Ура.
Ура. Мы сейчас уничтожаем войну, между прочим. Вот так. Так, текст 36-37. Подобно тому, как самовыражение в любовных забавах есть сущностная причина сошествия Бога, а истребление злодеев второстепенное, понимаете, что главнее? Любовь главнее, тогда истреблять не надо никого. Провозглашение. А вот смотрите, вот как интересно. Тут три позиции названы. Еще раз. Самовыражение в любовных забавах. Есть сущностная причина сошествия Бога. А истребление злодеев второстепенное. То провозглашение закона Божьего для нынешней эпохи есть тоже второстепенная цель. Побочный эффект вообще. Побочный эффект. Это знаете, для самых тупых. Потому что там читание Махапрабху Иисус принес паракиярасу. Паракиярасу, высшая раса. Смотрите так, это без правил. Без правил. Паракиярасу. Считается самая такая крутая, ну, самая высшая, это мадхурьярасу. Это как супружеские отношения. Там вот двое, два человека, они много могут еще с собой. Они могут как друзья, как супруги, вот муж и жена. Это вот если у тебя нет вот этой супружеской расы, значит лаются люди. Они могут, должны быть и как друзья, и как соседи, и как все, как ученик-учитель. Все там. А есть паракия раса, она самая сладостная. Там вообще нет ограничений. Нет ограничений. Нравственность есть, не подумайте, что. Нравственность там есть. Но там есть любовь. Вот такая любовь, которая вообще ни от чего не зависит. Та немножко даже обусловлена супружеская. Это вообще ничем не обусловлено. Итак, оказывается, законы тоже второстепенная цель. Ощутить самому чужую любовь было главной причиной сошествия Всевышнего. А принести закон Божий – это второстепенная цель. И вообще, вот когда нам давали, знаете, кришнаидов очень много, мастей, как христиан много, да, там, протестанты, православные, там, и у них немножко там акценты меняются. Вот там, где меня там воспитывали, сказали, вот Бхагавад-гита, это круто. Вот. Потом я знакомился с другими традициями, там говорят, Бхагавад-гиту читать некогда. Некогда читать Бхагавад-гиту, надо вот это читать. Некогда, не успеешь. Пока там законами, надо любовь быстро форсировать. Вот. А там, где я обучался, сказали, и это, даже не прикасайся, пока вот это не выучишь, вот это не поймешь. Обманули. И вот Бхагавад-гите, вот то, что я говорил, там даже этого нету, потому что это Бхагавад-гита, вы думаете, она правильная Бхагавад-гита? Красная Бхагавад-гита? Нет. Если вы даже возьмете Бхагавад-гиту, которая издавалась в России в 1914 году, она мне больше нравится, она проще, она как-то родней. Но вот в ней, смотрите, что написано. Чтобы освободить Бхагавад-гита 4.8, глава 4.8. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устои религии, я прихожу сюда из века в век. Ну, каждые 100 лет, каждый там цикл. Приходит так, о, сколько мусора набралось. Мы же периодически делаем генеральную уборку, да? Вот это вот сегодня время генеральной уборки. Я прихожу сюда из века в век, чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить условия. И это было уже в веках. И с этим перекликается знаменитый экклезиаст, проповедник. Помните, да? Суета-сует, сказал экклезиаст. Суета-сует. Все суета. Что было, то и будет. Что делалось, то и будет делаться. Нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, что говорят, смотри, вот оно, новое. Но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, что будет после. Все это было. И то, что сейчас происходит, уже было. Это было то же самое при Иване Грозном, когда все славянские народы объединил он. Объединил, и вся нечисть надолго прижала хвост. Более-менее что-то восстановилось. Потом странно Варшавского договора после Отечественной, Второй мировой. И опять они там, опять это, с почтением, потом опять. Чем они нас взяли? Обывательским мышлением. Таким, местечковым таким. Обывательским мечтением. И все разбазались опять. Все, третий раз приходит. То есть объединяются славяне. Славяне это мышление, это не национальность никакая. Ну понятно, в первую очередь белорусы, украинцы и русские там. А там еще болгары, например. Немцы чистейшие славяне. Немцы чистейшие славяне, например. Вот. То есть это говорят вот эти, по мышлению, как у них мозги работают, точно так же работают. Вот их сделали в такой, поставили в такую позу, что типа враги были. На самом деле и славяне, нас вот и сейчас снова нас по закону разделяют, а по кону мы опять соединяемся, получается. И почему не, вот из века в век, там юга-юга переводится здесь, юге-юге, из века в век я прихожу. Что одно и то же повторяется. 100 лет назад бушевала испанка по всему миру, и только там это, революционная Россия, там туда она даже нос не засовывала. Везде в трамваях без маски не было зайти, всех там кололи, а здесь вот это все... И та же самая причина, тот же самый сценарий, как сейчас 100 лет назад. И чем все это кончилось? Советским Союзом кончилось. А было плохо. И там чистка была жесточайшая. Там просто людей убивали. Убивали безоружных. И очень много убивали. Там Вторая мировая война по сравнению с Первой мировой войной. Вторая мировая война это как? Конкретно пришли, захватили, бои прорывались. А это Первая мировая, это было конкретное просто уничтожение. Там стояли на одном месте. И сейчас стоят на одном месте. Раз побомбили, те побомбили. Ни те не идут, ни туда. Им не дают приказы. Потом они побратались даже с немцами. Русские побратались. Потом завтра опять стреляют. Вот так вот. Там просто было уничтожение. И с этой точки зрения... Что, неужели нельзя было что-то такое сделать? Ну, нельзя, потому что, опять же, погибали вот эти обыватели. Но Писание говорит, они этим очищаются, и в следующем воплощении нормальные опять могут жить. Кончилось Советским Союзом. А Советский Союз, ну, это нечто. Это феномен. В истории человечества. И об этом говорят очень многие люди. Это феномен. Потому что в обозримой, во всяком случае, истории это нигде не описано. Ничего подобного. Ну, есть локально, это вот и то там, где это вот, граф Дракула, помните, да? Граф Дракула такой, вот там это вот, Пенсильвания. Там был маленький такой Советский Союз. Там все было ну, практически бесплатно, ничего не это... Ну, это все сатанизировали, как сейчас сатанизируют Сталина. Вот, это было. Но на такой огромной площади, и вот пишет, знаете кто? Пишет Айвор Монтегю. Это британский кинорежиссер, продюсер, сценарист и общественный деятель. Ну, то есть фигура. Знаете, что он пишет? До моего последнего вздоха я не перестану говорить о том, что образование СССР было одним из величайших событий в жизни человечества. Фундаментом, на котором оно могло строить свое будущее. И, конечно, это никуда не денется. Ничего не зря. Ничего не зря. Я слушал, правда, художественное произведение, но, наверное, оно правильное. Ну, там, как один революционер, что ли, ну, как вот Первая мировая война, или гражданская война, как, или там строили магнитку, ну, что-то вот такое, такие-то комсомольцы там кипели быстрее, чтобы быстрее построить коммунизм, не щадя живота своего, главное, чтобы мои дети жили нормально. И вот там открылся портал, и он увидел себя же, молодого, вот он 20-летний, и увидел себя, где ему там где-то, ну, 70 лет. И тот говорит, он говорит, ну, он говорит, я, это ты. И потом он говорит, ты вот когда там будешь строить этот завод, ты там сильно там пупок не рви, потому что его там через день его ну, разбомбят или что-то там случится. Вот. А потом пойдешь туда, вот этого, ну он же знает, что там случится, что зря, что непрасно. И вот они так говорили. И в конце вот этого диалога, вот тот, который, вот он же старший, он говорит, знаешь что, забудь все, что я тебе говорил. Делай, как ты делал, потому что ничего зря не проходит. Если ты что-то такое сделал, и его даже сразу уничтожили, все равно это останется, и оно возродится, потому что ты об этом думал. Ну, ничего не зря, не пропадает. И надрывает это опять пупок на этом заводе, даже его через день разбомбят. Это не зря, это не пропадает. И Советский Союз был не зря. Он никуда не делся. Он вот висит вот так вот. И опять, знаете, в тонком плане висит. Ну, а плотный план как-то организуется. Вот. Это было не зря. Столько людей об этом думали, столько было чаяний. Вот. Ну, а в чем тогда смысл, если все периодически разрушается? Построили, бах, разрушили. Построили, разрушили. Ну, и не потому, что разрушили, что оно там, мы пользуемся, неправильно пользуемся. Может, просто морально устарело, да. Может быть, что-то новое, что-то... Были раньше, помните, какие камеры там с этими, с лентами, а сейчас это цифровые, не надо вот возиться с этим. А потом там флешка вообще, там никаких движущих частей нету, да. Мы же куда-то убираем это все в утиль, да? В чем тогда, смысл, чего тогда упираться, воевать? Ну, во-первых, все временно и только любовь вечна, да? Про что и лекция, только любовь вечна. Ну, а во-вторых, смысл жизни, я уже отвечал в одной лекции на этот вопрос, это обновление и разнообразие. Мы все разные. То есть вообще все законы мира направлены на то, чтобы вот это разнообразие не мешало друг другу. Легче всего одинаковых клонов понаделать, согнать их в стадо, сказать туда иди, сюда иди. А вот когда разные, это ж интересно. Но они должны любить друг друга. Иначе они подерутся. Вот зачем нужна любовь. Вот это разнообразие. И это разнообразие, и они все это разнообразие начинают меняться. Да если вот, смотрите, честно так, положа руку на сердце, если один день будет похож на другой, понравится нам это? Нет, не понравится. Значит, мы должны быть разные, а ведь материализм к этому и стремится, чтобы все было надежно, чтобы я знал о завтрашнем дне, а ну, в любви не знаешь, что будет завтра. Любовь – это повышенный интерес, а интерес повышенный концентрат на новое, как копье такое. А если ты видел уже 100 раз, какая там любовь, да? Это враг любви. То есть, смотрите, если, значит, первое, обновление разнообразия – это и есть смысл жизни и расшифровка. Все законы мироздания, закон Бойля-Мариотта, закон Кеплера, закон Пифагора, там Пифагоровы штаны, все законы, которые есть, направлены на то, чтобы разнообразие не мешало друг другу, чтобы они сосуществовали в любви. Только так может существовать. Кстати, вот считается, когда любовь, это мужчина-женщина, что она его любит, он на нее вообще не похож. Никак, да? Не похож. Поэтому и любовь. Любовь, это когда... Все, что угодно, и все, что угодно, вот все. Ну, не все, что угодно, а в одном виде, конечно. Если нет нового обновления, смысл жизни теряется сразу. Сразу. Постоянное обновление может быть только в одном месте. Где? В человеке. Постоянное обновление. В таланте. Во всем остальном обновляться не надо. Не надо. Только в таланте безопасно обновляться. Там глубина, там безлимитный ресурс. И все окружающее разнообразие никогда не заменит собственное обновление в таланте. Ты будешь менять обои, менять супруга, менять там детей, отрекаться от этих, принимать новых, менять веру не поможет. Только собственное обновление, ну, вот там и любовь. И поэтому, а все это связано с чем? Это не просто гири потягал, тут у меня обновление какое-то в бицепсах. Нет, это обновление ума. Потому что на самом деле, все, что мы думаем, о чем, в что верим, то и происходит вокруг нас. Обновление ума в первую очередь. Чтобы тут, вот я все понял о мире, сейчас я буду такой гуру, я это Бог, ну, значит, ты вот попал. Ты тогда теряешь вот эту детскость. Мы должны быть как дети. То есть мы должны быть дети, потом мы должны быть как юноши. И детство входит в юность, потом мы должны быть зрелыми, и детство, и юность входят туда тоже. И вот когда обновление ума, это детская функция, потому что они же всегда все спрашивают, всегда всему не перестают удивляться. И поэтому я сейчас зачитаю пастора Андрея Шаповалова, небольшой такой спич, обновление ума, или по-другому он назвал это сила сознания. Вот сила у тебя тогда, когда... ум постоянно обновляется, вот тогда он сильный. Вот как ребенок, он сильный, старый человек уже не сильный. Ему вообще он делать ничего не хочет. Вот говорит, что он говорит. Если идея и мысль действительно от Бога, то она будет существовать намного дольше, чем ты сам. Нет ничего сильнее реальной мысли и идеи от Бога, которую Он помещает в твое сознание. И если одна мысль может существовать намного дольше, чем жизнь многих поколений, то я жажду получить эту мысль от Бога. Ты можешь получить ее только лично. И эта мысль должна превратиться в тебя. И тогда ты вместо храма Божьего станешь его аватарой. И это будешь ты. А до этого ты пока ходячий футляр, который только ноет и говорит, что-то все не так. Тогда ты будешь Ом Пурнам, полный целый. Вот тогда. Тебе надо эту мысль просто получить. Для этого надо с ним общаться. Вот для этого надо любовь. И неважно, как ты будешь с ним общаться. Как с другом, как с родителем. Ну, должно быть такое. Без, ну, личностное. Личностное, да? Нас отделяет от великого прорыва и многих перемен всего лишь одна мысль. Но когда эта мысль помещается в наше сознание, то очень часто эта одна мысль будет нам стоить всего. Полной пересдачи. Всего. Я на своем опыте общения с разными людьми заметил один фундаментальный фактор. Неуспешные люди — это те, чье сознание не способно держать мысль даже один день. У этих личностей каждый день новая идея. И наоборот, успешный человек — это который смог сосредоточиться на одной мысли. А люди-гении — это те, которые буквально поглощены этой одной мыслью. Все, что мы производим вокруг себя, это мысль. Итак, можешь ли ты, это тест он нам предлагает, можешь ли ты одним словом обозначить себя? Ну, тест. Гитлер – фашизм. Ленин – коммунизм. Бетховен – музыка. А ты кто? Одним словом. Ты еще не проглотил... Чтоб слово проглотило тебя всего. А все остальное в гарнир не считается. Все остальное ты делаешь ради чего-то одного. Есть ли у тебя это? Если нет, значит, поторопись. Поторопись. В этой жизни побеждает тот, кто имеет великую мысль, помещенную самим Богом в его сознание, потому что вокруг мыслящих вращаются все. У меня и у тебя может быть похожая идея, но нас отличает процесс глубины и посвящения нашего мышления. Вокруг глупых все тупеет, вокруг мудрых все расцветает. Это насчет «посмотри, какое окружение». Вот. Я могу доверить тебе любые ресурсы, но они никогда не пойдут дальше твоего мышления. Посмотри вокруг себя. Это материализация твоего мышления. Люди ожидают от Бога, что Он все совершит, а Он всего лишь желает дать тебе мысль, которая трансформирует всю твою жизнь и всех, кто вокруг тебя. Мысль от Бога претендует на все твое сознание. Мы еще жалуемся, ой, 5% мозга занято, остальные гуляют непонятно что. Слава Богу, что гуляют. На холостом хотя бы ходу, да. Представляете, если все запустится, да. Потом не соберешь костей, да. Мысль от Бога претендует на все твое сознание. Имеешь ли ты сейчас силу думать дальше, чем ты сейчас находишься? Вот почему враг не сосредоточен на видимом. Сатана всегда атакует невидимый источник мысли, идеи и ведения в твоем сознании. А отобрав его, скоро и рухнет и все остальное. Вот почему люди легко сдаются. Потому что человеку легко отстаивать видимое, а невидимое большинство отдает без боя. Невидимый мир первостепенный, а видимый физический второстепенный. В наши дни самая сильная вещь, которая преследует людей, это депрессия, неудовлетворение и разочарование в себе. И все это последствия неправильного мышления. То есть, согласившись со своими мыслями насчет себя, ты ты согласился с этим вариантом себя. А знаешь ли ты, что ты абсолютно можешь не согласиться с этим вариантом себя и полностью пересоздать себя через обновление ума. Итак, тот, кто способен полностью изменить свои мысли, способен полностью пересоздать себя. Ты машина творения, и позволь Богу творить Его царство на этой земле. И от себя добавлю, иначе ты станешь бременем. Вот лекция называлась «Бремя земли». И я, как обещал, в начале была лекция про любовь. Как ни страшно она начиналась. И я хочу, мне буквально сегодня, перед лекцией, я зашел на почту, и Оля, вот спроси, Оля, прислала стих. Называется «Ни дня без строчки». Но этот стих очень ложится в эту лекцию. Что мы, кем мы должны стать и как мы должны стать, да? Как мы должны перестать быть обывателями. И этим спасем мир. Без конца и промедления, без гарантий и оков, делай смело, день творения, ты от Бога, жив, здоров. Что без радости скучаешь, жаждешь, ждешь, откуда счастье вдруг, на войне ты умираешь, раз не крутишь жизни круг. Ты родился, жить обязан, быть счастливым – это долг. Силой рода вечно связан, всех лентяев – в смертный полк. Сон, усталость, страх, болезни – это рябь на глади вод. Вглубь ныряй, плыви, исчезни, в дно упрись, толчок, вперед. Там на дне, в пучине сердца, Бог с тобой, Он знает как. Как скрипит от счастья дверца, чудо для Него – пустяк. Отчего же не происходит в жизни нашей век чудес? От того, что в сердце бродит хитрый и трусливый бес. Бес советует, зараза, как удобнее и теплей. Жизнь свою устроить надо без помех и без людей. Выгнать гада, жить, трудиться, распахнуть для счастья дверь. Счастью в мире должно сбыться, в мире Бога и людей.